В этой сцене весь философский смысл Анны Карениной. В романе «Анна Каренина» есть сцена, когда Анна едва не умирает. Там у ее постели с главными героями происходит такая трансформация, что вся жизнь дальше может сложиться иначе. Но, как часто бывает, герои, пережившие настоящий прорыв, возвращаются на круги, где им все понятно и известно. Что с ними происходит? И есть ли у нас возможность не пропустить подобного шанса к перемене в своей жизни? Поговорим об этом в новом видеоэссе «Академия» журнала «ФОМА». Драма номер один. «В шаге от смерти». История Анны Карениной – гениально описанная анатомия страсти и саморазрушение человека. То, что сейчас в психологии называют созависимостью, было детально разобрано Толстым еще полтора столетия назад. Однако Анна Каренина гораздо больше, чем просто психологический роман. Есть в этом произведении несколько сцен, которые прямо указывают на духовный поиск самого Толстого. И есть совершенно особый момент – экзистенциальный прорыв, когда герои из просто человеческих отношений выходят в ту сферу, где человек становится больше самого себя. Это сцена в середине романа, когда Анна после тяжелых родов оказывается при смерти. Кстати, эту сцену особо ценил в романе Достоевский. И в дневнике писателя он прямо объясняет, почему. Эту же сцену лучший эксперт по Достоевскому Татьяна Касаткина называет абсолютно Достоевской в «Ване Карениной». Что же там происходит? У Анны послеродовая горячка. Шанс выжить, по словам врача, один из ста. Алексей Александрович Каренин, ее муж, едет к ней и втайне надеется, что она умрет. Ее смерть стала бы выходом из того сложного положения, в котором оказался он сам и другие герои. Анна уже изменила мужу и призналась ему в измене. Ребенок, который только что появился на свет, это ребенок Вронского, с которым Анна живет почти открыто. Самого Каренина она уже успела возненавидеть. В обществе уже ходят самые грязные слухи, и того приличия, о котором больше всего заботится Каренин, никак теперь не соблюсти. Алексей Александрович же со своей стороны сделал открытие, что у его жены, оказывается, есть свой внутренний мир, в который ему нет доступа. Он уже запустил процесс развода, потом передумал давать развод и уже много раз про себя осудил Анну. А Вронский к этому моменту уже стал охладевать в своей страсти. Он уже сделал выбор между Анной и карьерой в пользу Анны, и этот выбор теперь снова и снова тяготит его и заставляет искать аргументы, что все он решил правильно, но сомнения его не оставляют. То есть все три этих героя на перепутье и ждут какой-то развязки, которая, конечно, не наступит сама собой. Но никто из них не хочет сделать шаг и взять на себя ответственность за решение ситуации. Драма номер два. Простить от всего сердца. И вот Анна при смерти после родов. Алексей Александрович получает от нее письмо из Петербурга. Она пишет, что умирает, просит приехать, но он до последнего не верит, что она может умереть. Он подозревает жену в манипуляции. Анна действительно, как мы увидим потом, очень склонна к манипуляциям, но здесь не тот случай. Она в тяжелейшем состоянии, в горячке и бреду. Каренин едет в Петербург и застает в своем доме не только врача, но и Вронского. Вронский, согнутый и убитый горем, сидит в кабинете и плачет. При виде Каренина он втягивает голову в плечи, как вор-подросток, которого застали на месте кражи. Каренин чувствует отвращение к нему, к жене и ко всему, что там происходит. Он чувствует, что жена презирает его. И вот он идет в спальню к Анне и вдруг слышит ее слова о самом себе. «Алексей не отказал бы мне», — говорит Анна. «Я бы забыла, он бы простил. Да что ж он не едет? Он добр. Он сам не знает, как он добр». Дальше она говорит, что его, Каренина настоящего, никто не знает, только она. Что у Сережи, их сына, такие же глаза, как у отца. Что Сережу, наверное, забыли покормить, а если бы Алексей Александрович был здесь, то он бы точно не забыл. Потом она видит мужа и, неожиданно для Алексея Александровича, просит у него прощения. Просит так, что в ее искренности и глубине невозможно усомниться. Все это производит такое впечатление на Каренина, что с ним случается настоящий переворот. Анна, оказывается, видит его таким, каким он сам себя не знает. Он прячется ото всех и в первую очередь от себя самого. Прячется за какие-то приличия, подменяет настоящую жизнь формальностями. А в глубине вот он такой, настоящий, способный простить, заботливый и великодушный. И именно Анна, бросившая его, причинившая ему дикую боль, знает его таким, и никто больше, кроме нее. Господь открыл ей это знание о ее муже, но она не захотела вглядеться в это откровение. Она прошла мимо величайшего дара любви, потому что тоже играла в жизнь вместо того, чтобы погрузиться в нее и в саму себя, вглядеться в себя и в человека рядом. Ей было достаточно социальных ролей и светской жизни. Она не хотела увидеть отношения с мужем в глубине, там, где открывается их божественная природа. И вот теперь в бреду из глубины сердца или подсознания на свет из нее вырывается эта правда о ее муже, его облик, такой, каким его задумал Бог и каким она, оказывается, увидела его, но не захотела разглядеть». А ведь как этот луч любви и внимания к человеку мог все изменить? И Алексей Александрович так потрясен этим откровением о себе и об Анне, которая этим невольным признанием раскрылась для него совершенно неведомой ему стороной, что с ним происходит та самая трансформация – перемена ума. Впервые в жизни он понимает, что такое настоящее прощение. Он хочет простить и прощает. Прощает не через боль, а от всего переполненного сердца. И он любит не потому, что кто-то сказал, что так надо, а по-настоящему. Рыдая, как ребенок у постели жены, Алексей Александрович впервые в жизни чувствует счастье. Оно его застигает и покрывает с головой. Счастье – это же значит быть частью с другим человеком и с Богом. Добровольно. Не по букве закона, а по любви. Оно дается как дар. Вполне возможно, в ответ на то движение человеческого сердца, когда мы перестаем делить мир на своих и врагов. То самое Достоевское «все перед всеми виноваты», а значит, какой смысл выдвигать претензии, доказывать собственную правоту, мериться, кто кому сколько должен и кого чем обидел. Все перед всеми виноваты, и выход только один – простить друг друга. Простить и тогда испытать то самое счастье. Тогда оказывается, словами того же самого Достоевского, что жизнь есть рай, ключи у нас. Драма номер 3. Милосердие, прощение, любовь. Дальше только больше. Перед лицом смерти Анна просит, чтобы Вронский подошел и чтобы они с Карениным примирились и пожали друг другу руки. Анна называет мужа святым. И Вронский тоже вдруг видит, как высок этот человек, тот самый, которого он презирал. Тот самый обманутый муж, которого Вронский считал ниже себя, теперь стоит перед ним в слезах, открытый, не защищенный никаким напускным приличием. Перед ним настоящий человек в пиковую минуту своей жизни. И Вронский видит, как ему самому далеко до этой высоты. Как говорит Достоевский про этот момент, цитирую, «Последние выросли в первых, а первые, то есть Вронский, стали последними, потеряли весь свой ореол и унизились. Но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга». Дальше в той же заметке дневника писателя Достоевский размышляет, что милосердие и любовь, по сути, есть единственный путь для человека к трансформации себя и своей жизни. Что не надо искать причину зла и преступности человека в общественных устоях. Он прав. Одно время была популярна мысль, что все беды Анны от того, что в обществе не приняты разводы. Но нет, мы с вами видим, теперь разводы приняты, а нелюбви в отношениях меньше не стало. Достоевский же поддерживает автора Анны Карениной в том, что зло, причина той боли, которую мы причиняем друг другу и самим себе, лежит гораздо глубже, не в общественных устоях, а в самой природе человека. И противопоставить этому злу можно только такие вот трансформации себя, как это описано в середине романа в сцене с умирающей Анной. Милосердие, прощение и любовь. Никакой мести, никаких счетов друг с другом. «Мне отмщение и ас воздам», — говорит Господь. Не стоит человеку брать на себя прерогативу Бога. Драма номер 4. Гордыня победила. Однако мы знаем, что было дальше с героями этой пронзительной сцены. Анна пошла на поправку, и все, что перед лицом смерти она увидела в муже, в своем сознании она обнулила. Алексей Александрович, который всем сердцем простил измену жены, привязался к ее дочери от другого мужчины, и эта девочка только его заботами не умерла, Алексей Александрович разрешил себе вспомнить об условностях света, о мнимом стыде и перечеркнул то высшее, что о себе узнал, то откровение о самом себе и о жене, которое Бог ему дал. Вронский не смог перенести, что обманутый им муж оказался выше него, и, чтобы смыть свой стыд, выстрелил в себя. Хорошо, что не насмерть. А ведь что такое стыд перед людьми? Стыд и Вронского, и Каренина. Это когда человек думает, что другие узнают, что он не такой, как от него ожидали, что он хуже, чем про него думали. В основе такого стыда – гордыня. Когда человек выбирает соответствовать не себе, не замыслу Бога о себе, а ожиданиям других людей, он нередко отказывается от себя настоящего и от того потенциала любви, который дает ему Бог. И тогда гордыня побеждает. Но гордыня побеждает и в Анне. Ведь если она признает достоинство мужа, называет его святым, а потом идет на попятную, значит, ей проще жить в претензии к нему, обесценивать его и ничего в его отношении не менять. Это проще, чем попытаться в повседневной жизни разглядеть в человеке то божественное откровение, которому она позволила стать очевидным для нее самой в пиковой ситуации. И потому, чем добрее с ней Каренин, тем больше раздражения в ней он вызывает. Своей готовностью простить он напоминает ей, какой она сама призвана стать. Призвана, но не хочет. Так человек разрешает человеческому стать выше божественного в самом себе. Так нередко и происходит в жизни. Возможно, потому мы и читаем Анну Каренину в первый, второй или в десятый раз. Там вся палитра психологизма Толстого, и там же евангельская глубина. То, к чему человек призван, кем может стать, какое счастье может быть ему доступно, и как он последовательно выбирает броситься под поезд, но не выйти из того ада, в который сам себя запер. Но выход из ада, он все-таки есть, и это вопрос выбора. Мы же помним у Достоевского: «Жизнь есть рай, ключи у нас». Думаю, Толстой бы согласился. Автор текста Алла Митрофанова. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы переоткрывать смыслы в великих книгах.